В день выступления в зале собралось около сотни ученых и журналистов. Сидзуко, предчувствуя неладное, нехотя поднялась на сцену. Она была не в самом лучшем состоянии. После смерти сына у нее нередко случались психические срывы. Время от времени наступала полная апатия. В принципе, ей не нужно было делать ничего сложного. Опыт заключался лишь в том, чтобы узнать комбинацию цифр на двух игральных костях, помещенных в свинцовую чашу. Задание не требовало от Сидзуко особых усилий. Даже человек с меньшими способностями, чем у нее, с легкостью бы с ним справился. Однако, поднявшись на сцену и сосредоточившись, Сидзуко сразу же почувствовала, что все присутствующие хотят, чтобы она не выдержала испытания. Вскрикнув «Не надо, не делайте этого!», она задрожала всем телом, осела на пол и потеряла сознание. Впоследствии Сидзуко говорила, что мысль любого человека в той или иной степени обладает энергией. И хотя она сама являлась довольно мощным источником энергии, но, по ее словам, когда сотни человек владеет одна и та же мысль о твоем провале, то ни я, ни кто другой не в силах противостоять этому напору. На сцену поднялся возмущенный Икума и гневно заговорил. «Что я вижу? Это не собрание ученых. Нет, это вся Япония ополчилась на меня и хочет растоптать результат моих трудов. Средства массовой информации сначала подстрекают толпу, направляют ее мысли в нужную им сторону и ждут, довольные собой. Только вот потом, когда дело уже пошло, газетчики почему-то не в силах противостоять мнению толпы. Им ничего не остается, как только идти на поводу у разбушевавшегося большинства. Какой позор!» Этой пламенной речью и закончилось неудачное выступление Сидзуко. Разумеется, что после столь резкой критики в свой адрес журналисты разнесли скандальную демонстрацию экстрасенсорных способностей в пух и прах, а самого Икуму обвинили в некомпетентности. Редакции газет не могли смириться с тем, что Икума попытался списать провал своего эксперимента исключительно на их счет. Следующим утром все газеты пестрели разоблачающими заголовками. «Откровенная подделка», «С оборотней сорвана их благообразная личина», «Профессор-шарлатан из университета Т», «Неудавшийся эксперимент положил конец пятилетним дебатам», «Торжество современной научной мысли». И ни одной статьи в защиту Сидзуко и Икумы. В конце 1955 года Икума развелся с женой и уволился из университета. Он твердо решил развить в себе экстрасенсорные способности. К тому времени Сидзуко чувствовала себя совсем плохо, у нее развилась обостренная форма мании преследования. Несмотря на это, Икума оставляет ее и уходит в горы, где в течение некоторого времени практикует водный массаж, подолгу стоит под водопадом. Не рассчитав свои силы, он в конце концов заболевает туберкулезом. Его помещают на лечение в туберкулезный санаторий в Южном Хаконе. Душевное состояние Сидзуко все более ухудшается. Садака, которой тогда исполнилось 8 лет, уговаривает мать вернуться в Сосикидзи, чтобы быть подальше от газетчиков и их сплетен. Они возвращаются в родные края, но проходит несколько месяцев, и Сидзуко, ненадолго оставленная без присмотра, сбегает из дома и бросается в кратер вулкана Михара. Судьба сыграла над всеми троими злую шутку. Их и без того хрупкий союз был жестоко разрушен до самого основания. Асакава и Рюдзи дочитали факс одновременно.
«Так значит, ненависть», — пробормотал Рюдзи.
«Ненависть?
А как ты думаешь, что чувствовала Садака, когда ее мать бросилась в вулкан?»
«Ты имеешь в виду ненависть к масс-медиа?»
«Не только. Эта ненависть направлена на толпу, о которой говорил Икума. О тех людях, которые сначала восхищаются тобой, чуть ли не носят на руках, но стоит ветру поменяться, и вот они уже смеются тебе в лицо и распускают про тебя сплетни. Садака жила с родителями с 3 до 8 лет». За это время отношение толпы к их семье изменилось на 180 градусов, от восхищения до презрения. Неужели ты думаешь, что девочка этого не почувствовала?
То есть ты считаешь, именно поэтому ненависть Садака теперь направлена на всех? Прямо вот так, без разбору? Асакава произнес последние слова, как бы оправдываясь. Он чувствовал себя отчасти виноватым, потому что, как ни крути, а он тоже один из представителей средств массовой информации. В эти слова, подспудно надеясь на прощение, он вложил все свои противоречивые чувства. Ведя внутренний разговор с Садака, он словно говорил: «Да, я журналист, но я скептически отношусь к своей профессии. Я помню обо всех ее недостатках».
«Что ты там бормочешь?» — с любопытством уставился на него Рюдзи.
«А?» Асакава и не заметил, что, увлекшись своими мыслями, начал рассуждать вслух.
Ну ладно, то, что мы узнали, в какой-то мере объясняет нам, почему Садака выбрала именно эти образы. Сперва вулкан Михара, ее мать бросилась в кратер этого вулкана, а на следующий год девочка предсказала его извержение. Понятно, что эти события произвели на нее неизгладимое впечатление. Следующая сцена – иероглиф «Гора». Это, судя по всему, первый опыт ментальной фотографии, который Садака проделала, будучи совсем еще младенцем.
Почему это младенцем? Асакава не мог понять, почему Рюди считает, что этот ментальный снимок сделан Садака в столь раннем возрасте.
Ну, не младенцем пошел на попятный Рюди. Но все равно совсем маленьким ребенком. Ей года 4 было. Или, может, 5. Неважно. Следующая сцена. Игральные кости. Значит, Садака присутствовала в тот день в зале. И, конечно же, она очень волновалась за мать и хотела, чтобы та угадала выпавшие на костях цифры.
Погоди-ка. Но если так, то получается, что Садака отчетливо видела, что показывают кости в чугунной чаше.
Сцена с игральными костями была одной из тех, которые Асакава и Рюди видели собственными глазами.
А какое это имеет значение?
Ну как же? Ведь ее мать Сидзука не смогла их увидеть.
Ну и что такого? Мать не смогла, а дочь смогла. Я не вижу в этом ничего странного. Понимаешь? Хотя девочке тогда было всего 7 лет, она уже обладала экстраординарными способностями, очевидно превышающими способности ее матери. Поэтому ей удалось противостоять мысленной атаке сотни человек, находящихся в зале. Сам посуди, она же смогла спроецировать изображение на электронно-лучевую трубку. Это тебе не негатив засветить. Тут гораздо более сложный процесс, совсем другой механизм действия. Шутка ли? 525 линий развертки изображения. А Садака смогла. Вот какая силища.
Но Асакаву было не так-то просто убедить.
Но если она такая способная, то почему бы ей не изобразить что-нибудь поинтереснее на фотопластине профессора Миуры?
Ох, какой же ты упертый! Ну, рассуди сам. Вот, например, Сидзука. Люди узнали о ее способностях, и что из этого вышло? Это не помогло ей найти свое счастье. И даже наоборот, можно сказать, что из-за этих своих талантов она стала глубоко несчастной. Разумеется, ей не хотелось, чтобы дочь пошла по ее стопам. Наверняка она не раз говорила Садака, что лучше скрывать свои способности, и тогда можно будет жить спокойно, как обычные люди. Поэтому девочка обуздала свою чудовищную силу и спроецировала на фотопластину ничем не примечательное изображение.
«Ясно», — подумала Сакава. «Это объясняет случай в театральной студии. После репетиции все разошлись, и Садака Ямамура думала, что осталась одна». Телевизоры тогда были еще в новинку, и ей захотелось попробовать свои силы на непривычном устройстве, но так, чтобы никто не узнал, тайком.
«Хорошо, а старуха из следующей сцены, кто она?» — спросил он у Рюди. «Понятия не имею. Может, эта старушка являлась Садака во сне с пророчеством или что-нибудь в этом роде? Она такие словечки употребляет, не разобрать ничего. Между прочим, ты заметил, что на острове почти никто уже не говорит на диалекте?» «Вот то-то и оно». «Может, эта старушка еще в эпоху Камакура жила? Или, может быть, имела какое-нибудь отношение к отшельнику Адзуне? На вид-то ей 1000 лет, не меньше!» Рюди ухмыльнулся.
«На лишь те рождашь до година. То есть сказано тебе, в следующем году родишь».
«И что? Пророчество исполнилось?»
«Судя по следующей сцене, да. Помнишь, сразу после старухи начинается сцена с младенцем?» Я вначале думал, что, может, Садака между делом сыночка родила, но похоже, что это не так. Если верить факсу, конечно.
Ты думаешь, это ее младший брат, который умер 4-месячным?
Ну, в общем, можно сказать, что я склоняюсь к этой мысли.
А почему тогда старуха обращается к Садака? Может, Садака все-таки тоже родила кого-нибудь?
Как знать, может, и родила. Старушка ведь зря не скажет.
А от кого?
Ну, откуда я знаю, в конце-то концов? Что ты вообще ко мне привязался? Я же просто строю предположение.
Асакава погрузился в мрачные мысли. Если Садака действительно родила, то кто отец ребенка? И что этот ребенок делает сейчас? Где живет? Неожиданно Рюдзи так резко поднялся с места, что даже стукнулся коленями о столешницу.
Все, я сейчас сдохну от голода. Уже вечер скоро, а мы тут сидим. Эй, Асакава, пошли перекусим чего-нибудь.
С этими словами Рюди направился к двери, на ходу потирая ушибленное колено. Есть Асакаве совсем не хотелось, но он решил пойти за компанию и заодно обсудить одну вещь, которая не давала ему покоя. В самом начале Рюди попросил у него выяснить кое-что, но Асакава не знал, с чего начать, и постепенно забыл об этой просьбе. А сейчас вдруг вспомнил и разволновался.
Такаяма тогда попросил его узнать, кем является мужчина из последней сцены. Не исключено, что это был Хейхитиро Икума, отец Садака. Хотя вряд ли.
Судя по ощущениям, которые Асакава испытывал, просматривая эту сцену, девушка относилась к мужчине слишком уж враждебно. В первый же момент, когда на экране появилось лицо этого человека, Асакава почувствовал внизу живота тупую тянущую боль. И в ту же секунду его охватило чувство ненависти и отвращения по отношению к молодому мужчине.
Почему?
Асакава ни тогда, ни сейчас не мог ответить на этот вопрос. Лицо мужчины не было уродливым или страшным. Вряд ли Садака могла испытывать такие чувства к кому-нибудь из родных. Ничто из слов Йосина и тех сведений, что Асакава сам собрал на острове, не указывало на то, что Садака была в плохих отношениях со своей семьей. Даже наоборот, складывалось впечатление, что Садака очень заботилась о родителях, переживала за них. С одной стороны, установить личность молодого мужчины казалось Асакаве почти невыполнимой задачей. За те без малого 30 лет, что прошли с момента встречи Садака с этим человеком, лицо его могло измениться до неузнаваемости. С другой стороны, может быть, все-таки стоит попросить Йосина разыскать фотографию Хейхитиро Икумы. И уж, конечно, не мешало бы узнать у Рюдзи, что он думает по этому поводу. С этими мыслями Асакава тоже встал из-за стола и последовал за Такаямой. На улице бесчинствовал ветер. Доставать зонтик не имело никакого смысла, его бы тут же вырвало из рук и унесло. Сгорбившись, чтобы укрыть лица от ветра, друзья добежали до небольшой закусочной, расположенной прямо напротив морского вокзала.
«Ну что, возьмем пивка, что ли?»
— спросил Рюдзи и, не дожидаясь ответа, громко крикнул проходившей мимо соседнего столика официантке.
«Девушка, два пива!»
«Слышишь, Рюдзи, что ты вообще думаешь по поводу этой пленки? Что это такое? Мысли или что?»
«Откуда мне знать?» — неохотно ответил Рюдзи, даже не взглянув на собеседника. Ему уже принесли тарелку, полную дымящегося жареного мяса, и он предпочел еду бессмысленным разговором. К пиву подали сосиски. Асакава без энтузиазма насадил одну из них на вилку и глотнул немного пива. Окно закусочной выходило на билетные кассы восточного пароходства. У касс никого не было, улица выглядела полностью вымершей. Наверное, все, кого непогода заперла на острове, сидят сейчас в гостинице, прильнув к окнам, и с тревогой смотрят на обложенное тучами небо и потемневшее море. Рюдзи оторвался от тарелки и взглянул на Асакаву.
«Ты слышал когда-нибудь о последней минуте, когда человек перед смертью вспоминает самые значимые для него события своей жизни?»
Асакава оторвался от пустынной улицы за окном и перевел взгляд на Рюдзи.
«Слышал что-то.
Вроде того, что особенно глубоко отпечатавшиеся в сознании человека сцены вдруг как бы высвечиваются моментальной вспышкой. Асакава читал об этом в книге, написанной человеком, пережившим нечто подобное. В автобиографии автор рассказывал о случае, произошедшем с ним на горной дороге. На одном из поворотов он не сумел справиться с управлением и рухнул с высокого обрыва. В тот самый момент, когда его машина, как по маслу, соскользнув с шоссе, оказалась в воздухе и стало ясно, что гибель неминуема, вся жизнь этого человека в самых мельчайших подробностях пронеслась перед его внутренним взором. Каким-то чудом автору удалось выжить, но сильные ощущения, испытанные им, навсегда врезались в память.
«Так ты думаешь, что на кассету записаны те сцены, которые Садака увидела в момент смерти?» — спросила Сакава.
Рюдзи подозвал официантку и заказал еще пиво.
«Я не думаю, просто рассказываю тебе о том, какие ассоциации вызвала у меня эта запись. Все эти сцены — это как бы конспекты тех моментов, когда Садака максимально использовала свою мысленную энергию. Почему бы нам не назвать эти моменты самыми значимыми в ее жизни?»
«Допустим, это так, но тогда выходит, что...» Асакава растерянно замолчал.
«Вполне вероятно», — пожал плечами Рюдзи.
«Так значит, Садака умерла и оставила в наследство человечеству видеозапись тех сцен, которые пронеслись у нее в мозгу в последний момент перед смертью».
«Да с чего бы она умерла? Она же была совсем молодая. И этот мужик из последней сцены, кто он? Почему это она перед смертью стала о нем вспоминать?» «А что ты от меня-то хочешь? Почем мне знать, что это за мужик? Я и сам ничего толком не понимаю».
Асакава недовольно нахмурился.
«И нечего хмуриться. Думай сам. Что, у тебя своей головы нет? Совсем обнаглел. Хочешь все разузнать за чужой счет? А если со мной что-нибудь случится, и тебе придется искать магическую формулу в одиночку, что ты будешь делать, а?»
«Ну, это, положим, невозможно. Скорее уж, умру первым я, а Рюдзи будет в одиночку искать магическую формулу. А вот чтобы наоборот, это сложно себе представить. Асакава был уверен на 100%, что с Рюдзи ничего не может случиться. После обеда они вернулись к Хаяцу. Тот сразу же сообщил им, что только что звонил Йосина.
«Вы знаете, он звонил с телефона автомата, поэтому обещал перезвонить через 10 минут».
Асакава уселся около телефона и принялся ждать, молясь в душе о том, чтобы у Йосина оказались хорошие вести. Наконец раздался звонок.
«Я тебе уже несколько раз звонил», — недовольно начал Йосина.
«Извини, мы просто вышли пообедать».
«Ну ладно. Факс вы уже получили?»
Голос Йосина неожиданно смягчился. Вместо недовольства в нем послышалось искреннее сочувствие. Асакава внутренне напрягся.
«Да, огромное тебе спасибо за помощь!»
Он переложил трубку в правую руку.
«Ты, может, узнал что-нибудь новенькое про Садака Ямамура?»
Асакава постарался, чтобы его голос прозвучал бодро. После недолгой паузы Йосина ответил.
«Извини, старик, она не оставила никаких следов».
Услышав это, Асакава чуть не расплакался. Лицо его скривилось, уголки рта задергались. Рюдзи, почти касаясь ногами балконной двери, развалился на татами и с интересом поглядывал с пола на Асакаву. Видимо, его забавляло то, как быстро выражение надежды на лице приятеля сменилось полным отчаянием.
«Что значит «не оставила следов»?» — срывающимся голосом спросила Асакава.
«Из тех, кто одновременно с Садако был принят в свободный полет, мне удалось разыскать только четверых. Я, разумеется, всем им позвонил, но никто из них не знает ровным счетом ничего о своей бывшей соученице. Все они занятые люди, всем под 50, все отягощены семейной жизнью. Единственное, что они могли сказать мне про Садако, что сразу же после смерти Сигэмори она ушла из студии. Другой информации о ней эти люди не располагают».
«Только не говори мне, что это все, что ты разузнал».
«Я это что могу поделать? Ты совсем уже?»
«Ну да, я совсем уже, потому что завтра в 10 часов вечера я подохну, и все тут. И, между прочим, не только я, но и моя жена и дочка. Они тоже посмотрели кассету, и жить им осталось до воскресенья».
В этот момент Рюдзи язвительно вставил.
«А про меня ты почему не сказал? Вот мерзавец».
Не обращая на него внимания, Сакава продолжал.
«Я уверен, что ты можешь мне помочь. Должен быть еще кто-то, кроме этих четверых. Кто-нибудь, кто был знаком с Садакой, знает, где она теперь, слышишь? Ведь от этого зависит жизнь моей семьи».
«Ну, может, все еще обойдется».
«Как это?»
«Ну, может, завтра наступит 10 вечера, но ты не умрешь».
«То есть ты мне не веришь?»
У Асакавы даже потемнело в глазах от бешенства.
«Ну, на 100% вообще ни в чем нельзя быть уверенным».
«Послушай меня, Йосина!»
Асакава запнулся, подыскивая нужные слова, чтобы убедить приятеля.
«Я, конечно, тоже не до конца уверен и чувствую себя довольно глупо. Ношусь, как дурак, туда-сюда. Ищу, смешно сказать, магическую формулу. Но сам посуди, ведь даже если вероятность того, что я погибну, всего 1 к 5, разве этого мало? Если у тебя в барабане револьвера всего одна пуля, то есть из 6 выстрелов 5 дадут осечку, но 1 убьет тебя на повал. Ты приставишь этот револьвер к виску? А представь теперь, что твоя семья тоже вынуждена участвовать в этой русской рулетке. Ты сможешь нажать на курок? Или опустишь дуло и забросишь револьвер куда подальше? В море, например, чтобы наверняка?»
Асакава разошелся не на шутку. В этот момент Рюдзи вдруг закричал.
«Боже мой, какие мы с тобой идиоты!»
«Рюдзи, заткнись!» Прикрыв трубку рукой, прорычала Асакава.
«Что у вас там происходит?» — упавшим голосом спросил Йосина.
«Да ничего у нас не происходит. Йосина, будь другом. Вся надежда только на тебя».
Тут Рюдзи схватил Асакаву за руку, не дав ему договорить. Взбешенный Асакава резко обернулся и увидел прямо перед собой неожиданно серьезное лицо Такаямы.
«Мы с тобой такие идиоты!» — на этот раз гораздо тише проговорил Рюдзи. «Совсем голову потеряли и ты, и я!»
Попросив Йосина немного подождать, Асакава прикрыл трубку рукой и вопросительно взглянул на Рюдзи.
«Что случилось?» «Почему же мы с тобой сразу не додумались до такой простой вещи? Нам вовсе незачем отслеживать с самого начала жизнь Садака. Гораздо проще взяться за это дело с конца. Почему все произошло именно в коттедже Б4? Почему в комплексе Pacific Land? Почему, в конце концов, в Южном Хаконе, а не где-нибудь еще?
Асакава, выслушав эту тираду, на секунду задумался. Видимо, что-то пришло ему в голову. Гораздо спокойнее, чем раньше, он произнес в трубку. «Йосина, ты меня слышишь?»
«Угу».
Йосина терпеливо ждал на проводе. «Ладно, оставим пока театральную студию и все, что с ней связано. У меня будет к тебе другая просьба. Я, кажется, уже рассказывал тебе о Pacific Land».
«Конечно. Это тот самый туристический комплекс, где...»
«Да-да, тот самый. Если я не ошибаюсь, то в начале лет 10 назад на месте нынешнего комплекса оборудовали поле для гольфа, а потом постепенно выстроили и сам комплекс. Так вот, если тебе не трудно, не мог бы ты разузнать, что там было перед тем, как появилось поле для гольфа?»
Прижав трубку к уху, Асакава слышал скрип авторучки, бегающей по листу бумаги. Йосина старательно записывал. «А ты думаешь, там было что-то, кроме горной долины и рощи?»
«Может быть, ничего и не было, а может быть, что-то и было», — уклончиво ответила Сакава. В этот момент Рюди снова дотронулся до его локтя.
«Не забудь у него карту попросить. Если там что-то было до Pacific Land, пусть попробует достать план застройки. Давай, скажи ему».
Асакава выполнил просьбу Рюди и, попрощавшись с Йосино, повесил трубку. В голове его крутилась одна и та же мысль. «Должен же быть какой-то выход». А мысли любого человека, как известно, обладают энергией.